Дорогие друзья, мы продолжаем программу на радио «Воскресенье». И сейчас в эфире наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью, народную артистку России Тамару Никитишну Воронину. Здравствуйте, Тамара Никитишна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, мои дорогие радиослушатели.
Мы сегодня с вами решили поговорить о жизни, а скорее даже об уходе из жизни такого замечательного русского поэта, как Марина Цветаева.
Да.
Существует одна из версий, что действительно это было не самоубийство, а это было убийство великого поэта. И эта версия обозначена в книге «Пятый воздух», да. Автор Татьяна Кастандогла.
Да, Кастандогла. Вот с этой книгой я сегодня к вам и пришла. Когда получила в подарок эту книгу, и когда я ее прочла, я сразу вам позвонила. Год, наверное, тому назад. Но никак с вами не доходили до этой книги. И вот сейчас...
Пришло
время, да, всему свое время. И сейчас мы по этому поводу с вами встретимся, потому что Марина Цветаева – поэт, с которого, в общем-то, как бы и началась моя творческая судьба. Марина Цветаева и Александр Пушкин. Мой Пушкин.
Цветаевский. Мой Пушкин, да. Это... У меня даже книжечка есть.
Да. Я читаю это эссе. Не дело в том, что вот видите, как-то у меня объединились эти две яркие русские поэтические фигуры – Пушкин и Цветаева. И поэтому, естественно, ко всем связанным документам, версиям, так ведь и Пушкин тоже ушел из жизни, так сказать, не сам. Это же тоже убийство поэта, его гибель. И вот сейчас это сложное время по отношению к Марине Цветаевой, которая попадает в сложное, трудное время политическое, будем говорить, да?
Mm-hmm.
И, конечно, ее поэзия, ну, как я могу вам напомнить, сложности в стране тяжелейшие. Не выезжала из страны Анна Ахматова, но она пережила трагедию, как поэт и как человек. И Марина Цветаева...
Но она выезжала из страны, да.
Но какие стихи, да, невозможно начать разговор об этом поэте, не вспомнив ее строчек.
Да, вот я хотела бы предложить вам тоже, чтобы вы немножечко хотя бы нас познакомили с ее творчеством, чуть-чуть.
Москва. Какой огромный, страноприимный дом. Всяк на Руси бездомный. Мы все к тебе придем. И льется аллилуйя на смуглые поля. Я в грудь тебя целую, московская земля.
Такая любовь.
Необыкновенная. Красной кистью рябина зажглась, падали листья, я родилась. Спорили сотни колоколов. День был субботний, Иоанн Богослов. Мне и до ныне хочется грызть жаркой рябины, горькую кисть рябина, а?
Да,
символ
рябина.
Родины.
Символ Родины.
Символ России.
Урала тоже
и
нашего,
Урала.
Да. Я хотела поинтересоваться, Тамара Никитишна, а вот она говорит, когда она родилась, когда
осень.
Появилась рябина уже красная. Это
да.
Осень, да, ведь?
Да, это да, октябрьская.
Какой? Октябрь, да?
Сентябрь, она в сентябре 20. Ну, она, так сказать, по... Гороскоп не принято, но где-то она, так сказать.
То есть конец сентября, да?
Да, конец сентября.
По сути дела, мы с вами встречаешься.
Да, совершенно точно.
Вот как промыслительно.
Да вот промыслительно. Сегодня мы встречаемся и говорим о ней, ушедшей из жизни и родившейся осенью, и которая она так воспевает через красную рябину, символ России, когда она за рубежом тоже пишет свои, да, в тоске по родине. Но если по дороге куст встает, особенно... рябина, и она как бы задыхается, ставит многоточие, и стихотворение обрывается. И остается рябина, Россия, рябина, да? Как все созвучно у такого большого поэта, да? И нам тоже это очень близко, потому что рябина и наша, уральская. И рябинушку поют, рябинушку прославляют. И вообще, даже в стихах у Татьянчевой рябина называется уральским виноградом. И горькая, и красивая, и великолепная.
Яркая.
То есть яркая, такой очень выразительный русский символ. Естественно, у нее бузина и рябина. Бузина же ведь еще она очень любила. И она везде тоже поэтически этот образ использует в своих стихах, в своем творчестве.
Она долго-долго была за границей.
Да.
И потом каким-то образом возвратилась.
Понимаете, дело в том, что вот ее отъезд из-за границы когда-то, может быть, я у вас, или вообще читала по книге Адоевцевой «Последнее прощание с Мариной Цветаевой», когда она уезжала, и когда говорила, что я еду туда из-за сына. Сыну там будет лучше. То есть, вы понимаете, вот смотрите, какая фраза «я еду из-за сына». Угу. Как можно любить сына, что из-за него, а там муж, вернуть его на родину, да? И когда «Езжай, мой сын», она пишет стихи к сыну, целое же три стихотворения, «Езжай, мой сын, в свою страну». Туда езжай, там твое место, там, это же родина, это отечество, понимаете? Какой патриотизм, какая любовь к отечеству. И она возвращается, тем более Эфрон уже вернулся, дочь вернулась с отцом, она вернулась с сыном. Но его арестовали, его и дочь.
Эфрона
арестовали. Конечно, все, понимаете, все как бы делается в одночасье. И потом я вам скажу, что вот 16 августа, там, расстреляли Эфрона, ведь все рядом, все здесь, то есть, значит, все было спланировано. Угу. Все, ну, мы потом будем об этом говорить, да. В центре России она не могла устроиться, ведь это же начало войны, и это сложное время, да, положение серьезное. Ее отправляют в Елабугу, Татарстан, Татарская республика, Елабуга. И Эренбург, надо сказать, что он и помог ей встретиться с мужем там в Германии, за границей. То есть у них связь была. И вот Эренбург вернулся, и он помог и Марине вернуться. Но когда она вернулась, она нашла совсем другую Россию, понимаете? Ту Россию, которой она была не нужна, и в которой ей жить, она поняла, не суждено. Либо здесь нужно продать свою совесть, либо остаться человеком. Она осталась человеком. И когда Эренбург сказал, ну что же делать, надо же иногда как бы поступиться и личным. И на это она ему сказала, что вы негодяй. И хлопнув дверь, ушла. Это ее характер. Угу. Вот это настоящий русский характер. Не продаем родину никому. И далее, когда уже все усложнилось, когда на нее обратила внимание НКВД, и когда потом я вам прочту, когда ей предложили сотрудничество, то второй раз был ее отказ, и она уже из поля зрения не выпала, и тут уже началось ее преследование. Она мешала. Такие люди не нужны. Нужны пешки. Нужны люди, которые умеют продать совесть и все что угодно сделать. Я вам еще прочту здесь очень много, можно процитировать из этой книги.
Из книги Татьяны Костандогла.
Татьяны Костандогла. Версия убийства Марины Цветаевой. «Пятый воздух» и пояснение. Версия убийства Марины Цветаевой. И когда, это же Эренбург предложил ей вернуться. И она вернулась, потому что муж тоже первый вернулся. Много связано с этим версий. Они очень непростые. Это нужно, этой, например, версии нужно посвятить, может быть, целую даже встречу. Как это было, неважно. Мы возвращаем в Россию. И Эренбург нашел эту возможность ей вернуться в Россию. Он ее вообще находил много раз. Он помог ей встретиться в Германии с мужем. И вот в Россию также. И когда, вы знаете, она вернулась, и ей было очень сложно, да? И она не может устроиться в центре России. Ее ссылают. Татария, Елабуга. Я была там. Была, видела эти места, этот высокий берег, где ее могила. Так вот, все, понимаете, все вокруг поиска ее могилы. Понимаете, ее могила много раз терялась как бы. Во время войны нечем было топить. И вот там поставленный крест, да, деревянный, он срезался и просто знак оставлялся, да, что это вот табличка, как говорится, на корешке. Вот эти очень сложные вещи и вот эти вот перипетии, как бы передвижения ее могилы, странные весьма, да, вот этим занимались многие и до Татьяны Костандогла поиском. Анастасия, Но, понимаете, все время были огромные препятствия, потому что шла речь о том, так как же она все-таки ушла из жизни. И вот над этим все время повисал вопрос и недоступность разрешения этого вопроса. Сестра Марины Ивановны, Анастасия Ивановна, прошла очень сложный путь для того, чтобы найти могилу сестры. Понимаете, как только она добиралась, а как найти, как установить версию, закончила самоубийством или убили? Для этого нужно раскрыть эту могилу, и тогда все будет ясно.
Ну, конечно, экспертизу.
Она была похоронена в фартуке, в котором она стояла у плиты и жарила рыбу. И в сковороде была горячая рыба, она в этом фартучке оказалась повешенной в фартучке. А внутри, в карманчике фартучка, нашли такую маленькую книжечку такую записную, ее всякие записи. Записи чисто не трагические никакие. И ничего абсолютно.
Просто какие-то пометки.
Да, пометочки. Там очень еще, и даже какой-то там, это один из ее современников нашел вот из этой книжечки, какие-то карманчики она носила, да, какие-то детальки. Но в фартуке ее похоронили вот так, как она есть.
Быстро очень как-то, да?
Да?
Сразу.
Да.
Такое, понимаете, впечатление, что хотелось скрыть следы.
Скорей, 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 скорей. И вот тут вспоминают, что многие современницы, что вот я была девочкой, и смотрю, вот идет эта процессия, несколько человек, кого хоронят? Да беженка. Беженку хоронят, повесилась беженка. Понимаете? И вот, вот эта Татьяна, она начинает с поиска ее могилы.
Автор этой книги.
Да, Татьяна, автор. Татьяна Сергеевна Костандогла.
Костандогла.
Ведь для того, чтобы установить версию, надо просто открыть и проанализировать, экспертизу снять. Так вот, к этой экспертизе до сих пор никто не допускается и не допущен. Это уже последняя вот ее книга, да? Значит, и тут она в поисках могилы Марины Цветаевой и встречается со свидетелями ее смерти, со свидетелями поиска этой могилы и с документами. Вот тут просто можно Анастасии Ивановне, когда она начинала, писала письма в наше правительство, тогда сложное было время, да? Вот.
Это год какой был, когда
это,
она ушла из жизни?
Это 80-е годы были.
Нет, когда ушла из жизни непосредственно.
41-й год.
41-й год.
Да, да,
то
да.
есть это война шла
война,
уже.
Война, война, да, первый год войны, да. А занимался поисками, ушел из жизни Андрей, сын Цветаевой, Анастасии Ивановны.
Анастасия Ивановна.
А, да, Анастасия Ивановна, сын вот занимался вот этим, да.
То есть, получается, и племянник,
да,
Марины.
Да, совершенно верно, ее племянник. И когда он ушел из жизни, он тоже ушел из жизни под сильным воздействием этих органов. И даже когда Анастасия Ивановна получала звонки, а вы, у вас все в порядке, вы спокойно проходите через улицу, вас ведь может и задавить машина. Вот такие звонки. Понимаете, угрожающие были Анастасии Ивановне за то, что она поднимает проблему могилы ее сестры.
И проблему ухода ее из жизни, собственно.
Да, 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 но надо сначала найти могилу, да? Это все в книге есть, да? И вот эта Татьяна решила идти напрямую. И вот она ведь продолжает работать. Книга чрезвычайно интересная. Она просто, знаете, книга строится на перечне документов опроса. И понимаете, тут опрос... Свидетели, вот я сейчас просто одну очень важную вам прочту. Смотрите, что пишут Анастасии. «А мы, слышишь, тварь ничтожная, сволочное отродье, скоро поставим 111 миллионов свечей за процветание этого замечательного строя, при котором в самом начале вышвыривали эту шваль из дверей редакции, а сейчас, глубоко ошибаясь, стали печатать это ничтожное графоманское отребье. Мы пошлем весь этот имеющийся у нас материал в отдел культуры Центрального комитета КПСС и в Комитет государственной безопасности СССР. Далее аноним предлагает Цветаевой очень конкретные меры. Запретить читать стихи Цветаевой, штраф за чтение стихов в размере 1000 рублей и судебная ответственность за хранение дома цветаевских книг. За это же немедленное увольнение с работы, исключение из учебных заведений, срочно изъять все цветаевские книги из библиотек, сжечь их, запретить все литературные концерты и автобусную экскурсию по памятным местам. Открытая угроза. А если ты, то окончишь свою жизнь так, как... Тут везде многоточие, потому что это ругань. Ее муж, понятно? Берегись нас, страшись нас, а лучше поскорее подыхай сама, проклятая старуха. Андрей, ее сын, пишет заявление в КГБ. Угрозы физического уничтожения в адрес его матери пугают. Он чувствует себя оскорбленным. Унижено человеческое достоинство. Анонима не нашли. Сами понимаете, его и не могли бы найти. А, возможно, и не искали. Неужели спустя почти полвека сработала формулировка Ильи Эренбурга о сокрытых государственных интересах, рядом с которыми наши личные судьбы не стоят ничего? И это он сказал Марине, когда она вернулась. Она ему сказала: «Ты же подлец!» Хлопнула дверью и ушла. И началась за ней. Когда она приехала в Елабугу, ей сразу же предложили сотрудничество, от которого она отказалась.
С КГБ.
Да. Да. Она отказалась, и ей этого
не простили.
Отказаться – это значит уничтожить себя. Тут прям так написано, да? «Вон и дни пивала дрема по всем селам, деревням. Спи, младенец, не то злому псу татарину отдам». 39-й год, да? «Разве могла я не ответить старому знакомому? Гавкающая физиономия микрофона писателю принадлежать не могла. Минули времена, Миннулин, а ты про пса забыть не можешь? Младенец, спи. Не трогай пули, как жаль, свою не видишь рожу».
Это она.
Это вот, это 2009 год, это пишет Костантогло. А как бы отвечает на стихи Марины. Она с ним встречалась, которые ее выпроваживали из кабинета. Почему она эти стихи бросила? Это же Татария. И она среди окружения находила людей сочувствующих, которых потом увольняли с работы. Но они помогали ей отыскивать правду. Проводила она, конечно, тяжелейшую, сложнейшую работу, да, сложнейшую работу.
То есть получается, Тамара Никитишна, что ее пригласили, хотели, так сказать, сделать из нее агента, по идее, да? Об этом было предложено в том числе и Эренбургом.
Да, конечно.
В разговоре с Эренбургом прозвучало, да, впервые?
Да, она его под лицом назвала.
Она его, назвав под лицом, хлопнула дверью, ушла. И потом отказалась и в Елабуге тоже сотрудничать. То есть еще был второй подход. И это вот и послужило, так, с началом конца.
Да, за ней началась охота. Поэтому вот это все она раскрывает, эти документы. Вот здесь любопытные вещи. Цветаевой предлагали работу в НКВД в качестве переводчицы с немецкого языка. Она отказалась. Почему? Это не трусость. Марина не променяла совесть на сытый паёк. Она осталась верна себе, и это поступок. Сегодня о других предложениях, связанных с работой, упоминается уже бегло. Привожу интересную выдержку из той же статьи о том, что удержало Марину от поездки в Чистополь. Она же ездила в Чистополь. Вот сейчас она пишет этот момент.
Чистополь – это город? Это,
да,
тоже
есть.
Там
да,
же?
Да, да, да. Она ездила, чтобы повидаться. Война, поэтому все эвакуировано. К Асееву, к Николаю Асееву, чтобы за помощью. Другие предложения о работе оказались неподходящими. И Марина Ивановна решила съездить в Чистополь. На 30 августа был назначен день отъезда. Но накануне вечером к Светаевой пришли две знакомые женщины и предложили: «Не уезжайте. Мы собираемся организовать здесь среди эвакуированных курсы французского языка. А сейчас есть возможность поработать в совхозе». Как же все хорошо складывалось, да? Кроме должности посудомойки, ей посудомойки предложили в Литфонде. Было много других. Марина верит предложению. В Чистополь не уезжает. Но 30 августа произошло что-то решающее из той же статьи Яковлевой. Что именно произошло, неизвестно. И последний день августа 41 года становится последним днем в ее жизни. Последним днем в ее жизни. Но то, что в этот день все ушли из дома, даже хозяин с маленьким внуком, совпадением уже не кажется. Кстати, Яковлева в этой же статье упоминает о том, что Сергея Эфрона расстреляли через 3 дня после смерти Марины Цветаевой.
Это ее мужа.
Мужа ее, да. Последовательная неточность или договориться со всеми не смогла. Давайте вспомним, что пишет Саакянц. А Саакянц пишет...
Саакянц?
Она против Саакянц.
Кто это?
Потому что Саакянц использует версию самоубийства.
Тоже автор,
исследователь. Да, она не писала, да, и писала только, я не хочу даже об этом говорить, потому что я об этом знаю, у меня есть книги, что она использует только версию самоубийства Марины Цветаевой. А вот Марина Ивановна съездила туда, получила согласие на прописку, это пишет Саакянц, на прописку, обнадеженная 28-го она вернулась в Елабугу с намерением перебраться в Чистополь окончательно, а 31-го воскресенья, когда все ушли из дома, повесилась. Это явная ложь. Не ездила Марина в Чистополь, она не успела. Да? Сегодняшние выяснения, предположения, домыслы, догадки, рассуждения решительно ничего не дают, но о многом говорят. Вот еще 2 известные странности. Первое. Марина ушла из жизни, не сняв кухонный фартук. Так ее и похоронили. Поэт так уйти не может. Финал, точка, поставленная поэтом, тем более женщиной. Даже если сама ушла, фартук она бы сняла. Что заставило забыть о фартуке? Что? Вторая странность, более чем странность. Горячая рыба в сковороде, только что приготовленная ею. Как вам голос самоубийцы за кадром? Давайте услышим. Дорогие мои, я тут повесилась, а вы тут пообедайте. Ужас какой-то, а? Приятного вам аппетита. Ах, мужчины, женщина-чекист об этом подумала бы и сковородочку-то с горячей рыбкой с собой бы утащила. Вопросы, вопросы, вопросы. Почему приехавших милиционеров никто не знал? Почему соседку Романову, которая одна видела лицо повешенной, тоже никто не знает? Профессор Вячеслав Головко в своих воспоминаниях, всматриваясь в память, 68-й год, пишет: «Бродельщиковы были единственными свидетелями гибели поэта. Я теперь понимаю, что многое сохранили в тайне». Не пишите об этом. Нам ведь не разрешают много разговаривать, просила Анастасия Ивановна, когда отступала от стандартного текста воспоминаний. Почему? Безобидные детали. Владимиру Николаевичу Дунаеву запрещали цветы на Маринину могилу носить. Бродельщиковым и Чурбановой не разрешили много говорить. Рябину и 7 тополей уничтожили на могиле. Хотя было письменное распоряжение горисполкома, запрещающее производить земляные работы в радиусе 15 метров от указанного места. Безобидные детали. А почему Асеев искал встречи с Ариадной, дочерью Марины, и по телефону пытался объяснить ей, что никакой посмертной записки от Цветаевой он не получал, что все было подстроено? Не удивляюсь, если когда-нибудь выяснится, что прах перенесли, хорошо, если перенесли, у исполнителей не только ничего святого за душой, у них и души-то нет, живые покойники. Знаю одну московскую бабушку, 90-летнюю. Работала в молодости на Лубянке, в подвалах.
Это вы тоже цитируете из книги?
Да, да? Из книги. Трупы таскала, полы от крови отмывала. Как? Ничего, работка? До сих пор помереть не может, мучиться. А в квартире у нее стены маслом разрисованы, гробы да покойники. Бесовщина еще какая. Исследователей ухода жизни Цветаевой из жизни хватает. Нет смысла повторяться и перечислять книги, написанные об этом. Но одну ссылку на созвучный источник я сделаю. В статье «Неосуществленное пророчество. Кто ее убил? Было ли это убийством?» Авторы Наталья Савельева и Юлий Пустарнаков уверены в том, что Марина Цветаева не уходила сама из жизни, пишут. Кирилл Хенкин служил под непосредственным руководством полковника госбезопасности Маклярского, круг интересов которого включал деятелей советской литературы и искусства в предвоенные и военные годы. Хенкин пишет, что Маклярский рассказал ему о том, что сразу после приезда Марины Цветаевой в Елабугу ее вызвал к себе местный уполномоченный НКВД и предложил сотрудничать. И в Чистополь она хотела поехать за помощью и защитой Николая Асеева.
А Николай Асеев, по-моему, был тогда, руководил
отделением
Союзом писателей.
Предположение о насильственном характере смерти Марины Цветаевой высказывалось в книге Галины Фоменко «Марина Ивановна, ведь это было не самоубийство». И в недавне вышедшей в свет книге Вячеслава Головко «Через лицейские годы». Может быть, недалеко то время, когда с Марины Цветаевой официально будет снято клеймо самоубийцы. Может, удастся найти документы, подтверждающий факт убийства. А пока мы предлагаем подробно рассмотреть версию самоубийства и систематизировать факты, которые говорят о недобровольном уходе из жизни. Понимаете, какие вещи, да, в книге я читаю? Факты не самоубийства, а убийства. Тут еще здесь свидетели были, как в это время входили через окно и через окно вышли, потому что окно было, вот оно выдало, а дверь на какой-то тряпочке входная, понимаете? Тряпочка. То есть замотана снаружи, понимаете? Фартучек, тряпочка и окошечко. Но видели этих людей... Они появлялись не один раз, там крутились. Люди видели, что приходили какие-то люди, крутились. Но когда допрашивали людей, то им запрещали говорить, что они видели. А умышленно из дома были уведены эти
свидетели.
И соседи.
И свидетели,
они,
да.
Да, они, им приказано молчать, что они должны были уйти и забрать внука для того, чтобы сохранить тайну и свою жизнь. И вот она с ними со всеми беседовала. Они подписывали свои свидетельские, вот уже в это наше время, свидетельские показания. И буквально все, что я читаю, каждое свидетельское показание, оно написано. Мы не имеем права подписаться под этим, потому что с них взяли подписки и слова.
О неразглашении.
О неразглашении и молчать. Даже когда сына, ведь они даже прижали сына Цветаевой, Георгия, как он писал, это же потрясающе. Вернемся к прозе жизни. На бланке анкеты о смерти Цветаевой выдана 1 сентября 1941 года. Адрес проживания указан на улице Ворошилова, дом 10. Кто-то пишет о том, что по этому адресу Марина не проживала вообще. Кто-то пишет, проживала там 3 дня, только не ясно. Жила же Марина Цветаева по улице Жданова, дом 20. Почему 2 адреса? Изначально задумано? Если да, то для чего? Из этого же документа следует, что Георгий Эфрон обязан был расписаться при получении документа. Почему нет подписи Георгия? Почему не указаны фамилии должностных лиц, заведующий отделом бюро ЗАГСа и делопроизводителя? Умышленная осторожность? Безымянный документ. где медицинское заключение о смерти? Опять неувязка. Вскрытия не было? Георгий в своем дневнике пишет: «В тот же день был в больнице, взял свидетельство о смерти, разрешение на похороны в ЗАГСе. М.И. была в полном здравии к моменту самоубийства». В дневнике пишет: «Запомним, М.С. была в полном здравии». В его дневнике. Но почему Георгия не было на кладбище? Друг его, Вадим Сикорский, был. Какой вывод можно сделать? Сын сам не захотел? Не будем спешить. Никто не видел и трех прощальных записок, хотя разговоров о них было много. Где экспертиза почерка? Тишина воистину гробовая. Вернемся к дневнику Георгия. Я пошел в милицию к вечеру и с большим трудом забрал письма. Милиция не хотела мне отдавать письма, кроме тех копий. Причина самоубийства должна остаться у нас. Но я все-таки настоял на своем. А запись в дневнике Георгия начинается со слов: «Мать последние дни часто говорила о самоубийстве, прося ее освободить, и кончила с собой. Оставила три письма мне, Асееву и эвакуированным». Дальше. Полное содержание трех писем. Не случайно сын сделал эту запись. И про то, что М.И. была в полном здравии, не намекнул, а сказал внятно и громко. Но тут же он вынужденно упоминает якобы о частых разговорах про самоубийство, хотя до этого в дневнике ни слова. Запугали мальчишку? Не иначе. Вряд ли Марина часто говорила о самоубийстве сыну, которого безумно любила. Она активно ищет работу до самого последнего дня. К слову, Анастасия Ивановна обвинила Георгия в самоубийстве сестры. Вопрос: почему? Ответ: отвести подозрение от убийц. По их же требованию. Идем дальше и вспоминаем детали. Детали статьи Яковлевой, где я вам сейчас уже прочла, что ей предлагали работать в НКВД. Видите, как все выстраивается? И просто поиск ее был невероятный. И вы знаете, после вот этого поиска Алексей II, наш патриарх, разрешил ее поминать.
Поминать.
Я ее поминаю. Понимаете, потому что действительно вот эти многие документы, которые Алексей II получал, вот, то есть это у нас был, конечно, необыкновенный патриарх, который понимал, что... такое.
Что там за время такое там было, да.
Да. Что это
и
было?
Почему, смотрите, люди уходили?
Когда патриарх всея Руси Алексей II в 1190 году дал согласие на отпевание Марины Цветаевой, спросили, что позволило сделать исключение для Цветаевой. «Любовь народная», — ответил патриарх. Не исключено, что у патриарха, как у человека Божьего, была уверенность в том, что Марина Цветаева не самоубийца, а, возможно, и служба земная, которая знала об этом точно, сомнений нет, восстановится не только историческая справедливость по отношению к семье Цветаевых, восстановится торжество здравого смысла в интересах счастливого будущего всея Руси. Не вери, а верую в это и в любовь человеческую, верую к родному Отечеству по имени земной шар. Пророчески звучит сегодня откровение Андрея Вознесенского. Именно сейчас истрадавшейся России дано познать себя через стон Цветаевой. Поколенью с сиренью и с Пасхой в Кремле мой привет поколенью, поколен в земле. Только душу испасшим из фамильных богатств, современникам старшим, вам без равенств и братств. Поколенье я ваше, продолжение зеркал ваше. Не было краше тех, кто жарко страдал, ваша, сутью и статью, и почтеньем к уму, и презрением к платью, плоти временному».
Это чье стихотворение?
Цветаевой.
Цветаевой.
35-й год. И вот я буквально недавно была в музее, изобразительном музее Пушкинском. И прочитала, что Пушкинский музей, этот самый, это был музей Александра Третьего, автором, создателем которого является отец Марины Ивановны Цветаевой, Иван Владимирович Цветаев, который является дедушкой и для Андрея, вот этого Андрея, сына Анастасии. «Я исполню твою волю, Андрей». Андрей ушел из жизни, борясь вот с этим, со всеми этими. Ему не могли простить его дворянского происхождения, его ума, его образованности. И она: «Я исполню твою волю, Андрей». Она все об этом описывает, как он бился, как она пошла за ним.
Это Андрей, это...
Андрей — это сын Анастасии Ивановны Цветаевой. Потрясающе, да? Дочь Ивана Владимировича Цветаева, Марина Цветаева, поэт милостью Божьей, она трагически закончила свой земной путь в Елабуге в августе 1941 года. Официально, по многим литературным источникам, место ее захоронения по сей день считается неизвестным. Попытка найти могилу родственники не раз предпринимали, но безуспешно. Всякий раз слово «поиск» теряло свой смысл. Поэтому читатель узнает, познакомившись с событиями, о которых пойдет речь. В книге представлена моя версия о том, что поэт Марина Цветаева не уходила из жизни сама. Я не одинока в своем предположении. Будет ли с Марины Цветаевой снято клеймо самоубийцы? Книга «Пятый воздух», «Иск времени», попытка восстановить историческую справедливость по отношению к семье Цветаевых, истинным патриотам земли российской, заплатившим за право ими быть и делами, и жизнью своей.
Это пишет автор книги Татьяна Кастандогла. Татьяна Кастандогла. Ну вот, мы сегодня, наверное, будем завершать нашу беседу. Беседу о трагическом уходе из жизни замечательной русской поэтессы Марины Цветаевой. Сегодня мы вот говорили как раз об одной из версий, да, ее убийства,
да,
которая как раз
очень хорошо представлена
в книге,
здесь,
да, представлена вот, да, Татьяна Кастандогла.
Да. И я думаю, что ее, я давно ее уже поминаю, я об этом знаю, и я думаю, что кого смущает на сегодняшний день это, то, послушав эту передачу и встретившись с книгой Татьяны Кастандогла и с этими документами, я думаю же, люди спокойно будут подавать записочки о убиенной Марине.
Спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принимала участие народная артистка России Тамара Никитишна Воронина. Спасибо вам большое. До новых встреч.
До новых встреч. Огромное спасибо, Валентина Федоровна, за внимание к моему творчеству.
До свидания.